Радио «Спутник» в прямом эфире, в студии Данил Гусельников и Олег Обухов. И вместе мы сейчас будем жалеть китайцев, да, Олег? Привет.
Ну, в общем-то, да, мне где-то даже их жаль становится, да. Давай пожалеем.
Всемирный топ-10 по рыночной капитализации лишился китайских компаний. Еще год назад в списке были Tencent, 7-е место, и Alibaba, 9-е место. В 2021-м они покинули десятку крупнейших. Одна из причин, по версии экономистов, давление китайских властей в отношении своих же технологических концернов.
Ну, это, в свою очередь, повлекло за собой резкое снижение котировок вышеназванных компаний на мировых биржах. Так, рыночная капитализация Alibaba почти ополовинилась, а Tencent стала меньше на 1/5, констатирует это японский деловой журнал Nikkei. Почему так произошло? Потому что, когда инвесторы видят, что условия ведения бизнеса на территории КНР ужесточаются, они сразу подумывают о том, что, ага, значит, у них и прибыль будет меньше, и производство будет сокращаться, поэтому давайте-ка мы денежки перекинем, вернее, эти акции продадим, прикупим какие-нибудь более привлекательные.
То есть, получается, мы с тобой их жалеем, а вот инвесторы их не жалеют.
У них бизнес. У них деньги перед глазами, не более того. Ну и не лучше дела обстоят у китайских миллиардеров, в частности. Они в 2021 году возглавили списки тех, кто потерял значительную долю состояния. Почитали это уже аналитики Forbes. В списке вновь маячит Alibaba, а точнее ее основатель Джек Ма. У него за год минус почти 21,5 миллиарда в год за год. Китайские власти практически окутали местные компании новыми жесткими ограничениями и санкциями. Вот к чему это приведет.
За что миллиардеры и концерны впали в немилость? Сейчас будем в этом разбираться, и поможет нам руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, вам, китайских бизнесменов, не жалко?
Мне? А чего? Китайские бизнесмены как могут, так и работают. У них, я могу сказать, что Китай развивается достаточно быстрыми темпами, и, собственно говоря, сейчас идет, скажем так, перераспределение. Скажем, есть некоторые компании, которые очень много, как говорится, первые лидеры, получили очень серьезные прибыли, и теперь настало время отдавать народу.
Ну вот, казалось бы, компании развиваются, привлекая инвесторов, капитализация по восходящей, но Пекин вмешался, да? И дела пошли хуже.
Хуже относительно чего? Вы знаете, какой объем у клиентов Tencent?
Уточните, примерно, пожалуйста.
Нами говоря, более миллиарда подписчиков. Куда больше-то?
Ну, нет предела совершенству, с другой стороны.
Нет предела, но, в принципе, на мой взгляд, в компании, я понимаю, с чем связаны наезды на компанию Alibaba и Tencent. Дело в том, что они, скажем так, в значительной степени своим ростом зависят, обязаны Коммунистической партии Китая, которая дала им очень такие серьезные шансы и даже и кредиты. И политически поддержала. А когда они начали выступать против, ну, соответственно, и ответные меры пошли.
Так это получается что-то вроде «я тебя породил, я тебя и...»
Как там было у нас? Ну, в принципе, можно и так оценить ситуацию. Но убивать никто их не будет. Они довольно эффективно работают. Просто не убивать, а немножко, скажем так, ограничить. Скажем так, можно сформулировать.
А можно поинтересоваться, мы все-таки за Китаем не так, скажем так, следим пристально, как за делами там СНГ, России, может быть, какой-то Европы. А что не то сделали китайские компании, что теперь власти Китая политически на них давят?
Ну, дело в том, что в Китае, как известно, руководящая направляющая сила китайского общества — Коммунистическая партия Китая. И выражать несогласие, открытое с линией КПК, не принято в Китае, скажем так.
А странно, для бизнеса вроде как не принято противоречить какой-то политической идеологии, ведь они делают бизнес, а что там политики ведут, подстроиться?
Бизнес — это бизнес, но дело в том, что когда выражаются сомнения в, так сказать, в концепции Коммунистической партии Китая, я имею в виду идеи, начиная там от Мао Цзэдуна и кончая Си Цзиньпином, это не считается здорово. Понимаете, они должны понимать, что они, бизнесмены, их возвышение в значительной степени способствовало та же Коммунистическая партия Китая, которая, начиная там с периода реформы, с 1979 года, собственно говоря, дала возможность частным предпринимателям развиваться, встраиваться в систему, которая была раньше. Собственно говоря, вот именно вот эта вот система, скажем так, три представительства, которые выдвинул Дзен Цзимин еще в свое время, в начале 21 века, она, собственно, и позволила им стать тем, кем они стали вот через 10 лет, допустим. Ну, даже через 5 лет уже. Ну, какие компании раньше развернулись, какие чуть позже.
А можно ли тут еще такое предположение озвучить? Не исключено, что таким образом китайские власти борются с монополией?
Ну и это тоже. Но дело в том, что в Китае монополии, по большому счету, я лично, вот я много раз выезжал в Китай, монополии, я там особых монополий не заметил, скажем так. В Китае, вот если вы просто вы как человек, которому вам надо что-то сделать, что-то купить, у вас всегда есть выбор из 5-6, так сказать, вариантов. Можно и больше, даже и больше. Что касается даже вот в области, так сказать, компьютерных технологий, у них есть достаточно большое количество фирм, которые, скажем так, конкурируют на этом рынке. Вот и Tencent, и Alibaba, они такие же конкуренты, у них есть свои конкуренты, они между ними ведется борьба, борьба причем с использованием, естественно, ресурса КПК, как обычно.
Как-то это отразится на миллионах, скажем так, подписчиков в случае Tencent и покупателей, в том числе и меня, в Alibaba?
Никак не отразится, никак. Ну, там, как говорится, некоторые могут перейти, например, как у нас в случае со Сбербанком, так сказать, когда Сбербанк затеял ребрендинг, ну и кто, клиенты Сбербанка что-то заметили?
Ну, не мне особо. Кажется, что нет, да.
Ну, вот, нет, вот и там не особо, это примерно то же самое.
А что касается инвесторов, сейчас, получается, капитализация вот этих двух компаний упала, и у Alibaba чуть ли не в два раза. Не придет ли это к тому, что и инвесторы дальше будут бежать из акций этих двух компаний?
Нет, я не думаю, что будут, потому что слишком много клиентов у этих компаний, а когда много клиентов, то, соответственно, рынок всегда держится за счет большого количества клиентов. Чем больше, скажем так, клиентов у компании, тем надежнее компания стоит, как обычно. А поскольку у Tencent и у Alibaba там порядка у каждого по миллиону, там 2 миллиарда почти подписчиков, 700-800 миллионов, то есть цифры, которые совершенно, ну, скажем так, для нас, для России, это они вообще фантастические. Вот. Ну, а Китай, там у них масштабы другие у китайской экономики. И банков тоже масштабы другие, и у всех компаний масштабы другие. Вот там в Китае огромное количество, там 8 официальных форм собственности по статистике, по статданным, и начиная там от индивидуальных предприятий, кончая крупными государственными монополиями, которые охватывают практически всю страну от Тибета до Шанхая.
Какие еще компании, скажем так, пали жертвой того, что, ну, условно говоря, впали в немилость по отношению к китайским
или это только
я
этих
говоря,
двух?
Я не слежу, я слежу, как правило, за глобальной экономикой. Я могу сказать, что китайские компании на сегодняшний день, они все входят в топ-500 мира, большинство крупных компаний. И пока нету вообще, даже, по-моему, до сих пор и Alibaba, и Tencent, они входят в эти топ-500. И нет оснований думать, что они оттуда выпадут из этого топ-500.
Андрей Владимирович, подскажите, пожалуйста, а вот уже не первый, скажем так, не первая новость такая, ну вот такая, как сказать, так кликбейтная, да, из Китая приходит о том, что вот компания вываливается, в том числе вот недавно там строительный рынок повалился, там Evergrande, например.
Ну это регулярно происходит, это Китай, где уже китайской компании много. Значит, я могу так сказать, вот просто я занимался, когда проблемами занятости в Китае, значит, общая численность всех предприятий, всех, это где-то порядка 12 миллионов всех видов предприятий, всех форм собственности, это на весь Китай. Значит, примерно в каждый год рушится 1 миллион предприятий, банкротится, и 1 миллион предприятий новых создается. И вот такой круговорот у них происходит регулярно, Единственное исключение будет, когда был период финансового кризиса 2007-2008 года, там было немножко нарушено, 2 миллиона предприятий рухнуло, 1 миллион предприятий новых создан был. То есть был минус единица, и вот этот баланс примерно сохраняется на протяжении многих лет. Но вот сейчас вот я не слежу за статистикой, поскольку возможности ездить в Китай нет, и статистики, собственно, существенно меньше, чем было. Но вот по коронавирусу примерно тоже какая-то больше предприятий, по-моему, обвалилось, упало, чем было создано. Но это коронавирусная ситуация, сами понимаете, это во всем мире так.
Андрей Владимирович, вот вы чуть выше упомянули о перераспределении рынка в Китайской Народной Республике. А если быть, скажем так, точнее, или там, может быть, какие-то примеры можете привести?
Ну, в смысле, что значит перераспределение рынка? Ну, где-то кто-то... Ну, обычно, когда предприятие банкротится, значит, его, у них какие-то клиенты занимаются какие-то другие предприятия, которые занимают нишу этого самого предприятия. Я специально не занимаюсь, я могу, так сказать, вот нефтяные компании как были, так и остались. Просто другое дело, между ними вот они происходят, вот эти, допустим, перелив капитала, но он, в принципе, не затрагивает жизнь Китая. В Китае самая главная и основная проблема для них, для всех, это то, что не хватает энергоресурсов в принципе для страны. И, собственно говоря, те локауты, которые происходили в ряде регионов Китая, это самое вот эти энергетические, они как раз связаны именно с этим, что Китаю хронически не хватает нефти, примерно 500 миллионов тонн в год, даже 550. Вот, уже стало не хватает даже природного газа, стало не хватать, когда еще лет 10-15 назад у них, они не импортировали, допустим, природный газ. У них даже не хватает коксующихся углей, когда китайцы, они из лидеров по добыче угля, которые добывают 4,5 миллиарда тонн угля в год, и все равно у них не хватает коксующих сортов, они закупают в других странах, в том числе из Австралии и из Российской Федерации.
И тем не менее, их компании выходят в топ-10 по рыночной стоимости.
Да, и тем не менее, да, потому что, во-первых, их там много, всегда есть проблемы, нет проблем, по большому счету, с рабочей силой пока. Но в 2030 году эта проблема возникнет, потому что вот сейчас вы не обратили внимания на результаты переписи населения 2020 года, решение Политбюро ЦК КПК, давайте теперь каждая семья, чем больше, тем лучше детей. Хотя с 1978 года была команда, одна семья, один ребенок, не более. Потому что население, возникали проблемы с обеспечением населения основными жизненными потребностями. Сейчас этой проблемы нет. Китай сейчас производит зерна 650 миллионов тонн в год. То есть им во хватает этого. Но другое у них там, это надо смотреть, продовольственный баланс. Я могу сказать, чего у них не хватает. Сои, бобов не хватает.
На этом можно сделать неплохой бизнес уже, скажем так, в нашей стране поставляем соевые бобы. Андрей Владимирович, спасибо вам большое. Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский, был в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Слушай, сейчас очень модны эти разговоры о, так сказать, деловом климате, о том, о чем мы сейчас немножко уже тут начали, в общем-то, говорить. И каждая страна заботится о том, чтобы инвесторов к себе побольше привлечь, и законы соответствующие принимают, и презентации различные проводят. А Пекин раз и вот так вот отреагировал.
Но в любом случае, я так полагаю, что сделано это было аккуратно, потому что мы же не говорим о том, что вообще у компании дела пошли настолько плохо, что буквально впору хоть заявляя о банкротстве. Нет. Они, по всей видимости, сейчас сделали какие-то шаги, чтобы посмотреть, понаблюдать, что будет дальше. Ну и, скажем так, немножко приструнить основателей, владельцев тех компаний, которые, скажем так, не очень лестно отзываются о политики главной партии страны.
Единственной партии страны.
Да.
Слушай, 21,5 почти миллиарда за год. Я вот, например, себе даже деньги такие не могу представить. Не знаю, как вообще крупные бизнесмены, скажем, относятся к
тому, таким потерям.
К таким потерям, к тому, что теряют такие деньги. Может быть, они привычные, конечно, здесь потеряли, там дальше все вырастим, возместим это все. Но если бы я такие деньги потерял, меня бы инфаркт стукнул по-любому. И тут бы уже никакая самая лучшая медицина, не китайская, не южнокорейская, меня бы не спасла. Вот такие мои невеселые мысли по этому поводу. Новые жесткие ограничения и санкции, значит, в Китае вводятся против этих компаний. Будем смотреть, как это все будет развиваться. Китайские власти давят на своих, на свои технологические концерны.
Да, кстати, вот немножечко мы были неточны в том, что назвали, что Коммунистическая партия Китая единственная в стране. На самом деле там есть и другие партии, например, Революционный комитет Гоминьдана, Демократическая лига Китая. Ну и, в принципе, список можно продолжать. Просто все-таки китайская политическая сила, она просто главная, самая такая весомая в стране.
Но, между прочим, это не единственный случай, когда, скажем так, китайские власти, ну, скажу так по-простому, отыгрывались на своих же собственных компаниях. В частности, вот во время такой, скажем так, не войны, как это называется, противостояние Соединенных Штатов Америки и Китая. Торговые войны, вот как это называется. Когда вот они были, Китай тоже, значит, ограничивал или, скажем так, какие-то санкции, рестрикции вводил против компаний, которые так или иначе там сотрудничали с американскими властями, как-то помогали. Но мы на самом деле помним, что вокруг этой истории очень много было скандалов, в том числе и аресты в Америке представителей китайских компаний. И вот все с этим связано. В общем, китайские бизнесмены не перестают давать нам поводы для того, чтобы их обсудить.
Ты знаешь, когда я вот это сообщение увидел, я с каким-то, не знаю, там, 10-м или 20-м подумал, а нет ли здесь причины в том, что каким-то образом Соединенные Штаты вмешались вот именно в то, что китайские власти стали несколько строже относиться именно к технологическим компаниям. Нет ли здесь какого-то, скажем так, условно говоря, сговора между китайскими и американскими властями. Это все, конечно, такая теория, о которой можно долго рассуждать, но
теория заговора.
Да.
Между прочим, вот, кстати, если возвращаться к тому случаю, про который я говорил, про более изученный, скажем так, потому что более далекий по времени, то есть полугодовой примерно давности, я опять же по-простому говорю, как я люблю, наезд властей Китая на технологические компании. Вот, например, как это происходит в неких реалиях, да, китайских. Просто главное издание государственное, экономическое, называет, ну, например, вот в данном случае имеется в виду корпорация Tencent, тоже полугодовой у них, там полгода назад у них был некий обвал акций, не такой большой, как сейчас, 6%, но, тем не менее, внушительный. Но что этому способствовало? Просто главное экономическое издание страны называет онлайн-игры, это одно из направлений работы Tencent, духовным опиумом. Все, акции сразу же падают вниз. Значит, ну там, понятное дело, я не знаю, честно, я по-китайски не читаю, может быть, это выглядит точно так же, как в советской прессе, когда вот, значит, ругали некие движения, направления, там, я не знаю, как называется вот это модное течение молодежное, которое все любили ругать, еще фильм есть, культурное, ну, господи, скажите, подскажите. Вот. И здесь точно так же, наверное, работает, когда вот просто статья выходит, там говорится о том, значит, какие минусы есть у этого течения, движения, и в данном случае онлайн-игр, и призывают к, в данном случае, реальным ограничениям, радикальным ограничениям. Ну, тогда, конечно, удалось восстановиться компании, хотя 6% отыграть намного, скажем, легче, чем сколько там у нас в этот раз у них упало. Ну, намного больше, насколько я понимаю, раз они вылетели из топ-10, а Джек Ма, ну это Алибабашня, но тем не менее 21 миллиард потерял.
Но с другой стороны, когда главы компании видят, что капитализация теряется, в любом случае есть повод лишний раз задуматься о том, а чего бы еще такого интересного, любопытного сделать, чтобы все-таки акции стали расти в цене. То есть, с одной стороны, вроде бы, да, Пекин немножечко так приструнивает эти компании, а с другой стороны, появляется возможность для еще большего предложения на рынок этим двум компаниям?
Ну, здесь нужны какие-то, я думаю, нестандартные повороты, нестандартные ходы. Ну, придумали же ТикТок. Кто придумал ТикТок? Китайцы придумали ТикТок. Сейчас весь мир в ТикТоке сидит. И сейчас уже даже по опыту наших эфиров на радио «Спутник» мы видим, что иногда ТикТок задает тренды, создает новости, обсуждают его постоянно. Ну и вот какие-то, видимо, такие же ходы и нужно совершать китайскому, в том числе бизнесу, чтобы как-то, скажем так, выйти из этой, ну, тупиковой, не тупиковой ситуации, да, мы уже поняли, что вот, в частности, Андрей Владимирович Островский, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, считает, что, в общем, ситуация не особо критичная. Есть, во-первых, компании, которые подхватят все это дело. Ну и, во-вторых, скорее всего, эти компании совершенно спокойно вернут себе все назад. Данил Гусельников, Олег Обухов были в студии «Радио Спутник».